Приближалась весна 1942 года. Стали готовиться к лесосплаву. Как всегда на Урале стремительно пришла весна. Начался сплав по реке Куязы. В лесу пели птицы, и было по-прежнему много цветов. Лёва любил ставить букеты цветов в амбулатории. Отдельные цветы он засушивал, посылал их жене и матери. Большим лишением для Лёвы в эти дни было отсутствие братского общения. Он искал людей, интересующихся Богом, миром, любовью, человеколюбием, и не находил их. Все забыли о Боге, никто не искал и не вспоминал Христа. Голод, раздражение, бесконечная ругань, у каждого одна мысль, как бы остаться в живых, освободиться. Состояние окружающих людей было такое, как написано: «Нет праведного, нет ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного не годны, нет делающего добро, нет ни одного». Какое-то озлобление, какая-то ненависть словно наполняли воздух. Казалось бы, охрана, начальство, они, огражденные рамками закона, дающие, что положено, и не допускающие ничего, что не положено, казалось бы, они должны были быть проводниками какой-то справедливости и законности, но дух зла проявлял себя и в них. Не забыть Лёве этих избитых прикладами заключенных с переломанными ребрами и лопатками, которые, будучи истощены, не могли тащить ноги из леса после работы, а конвой также голодный, усталый, взбадривал в кавычках, подталкивая их оружием, чтобы они веселее шли. Боже мой, Боже, жалься над ними, где же людская любовь? Размышлял Лёва. И те, и другие несчастные и пребывают в царстве мрака. Зло черное, нелюдимое зло в те дни словно пропитало всю землю. В лесах появилась травка, кислянка. Можно было различать побеги и листья лесной лилии, саранки. Для сбора этих растений были выделены расконвоированные заключенные. Они копали луковицы саранки, рвали кислянку и мешками приносили все это на кухонную зону. Из кислянки варили зеленый-призеленый суп, а из клубней саранки – второе блюдо, клейкая, напоминающая картофельный кисель масса. Все это поедалось с огромным аппетитом. Голод. Голод. Война продолжалась. Наступление гитлеровцев было остановлено, но кровь все еще лилась и лилась. Страна переживала величайшие трудности. Многих работников леспромхоза взяли на фронт. Стали брать на фронт и бойцов из вооруженной охраны. Благодаря этому конвой стал относиться к заключенным много мягче. Основание для подобной перемены было одно. Освободят заключенных, попадешь с ними на фронт, а он тебе, припомнив все издевательства, в затылок пулю пустит. Так они размышляли. Отношения многих из охраны стали несравненно дружелюбнее. Но голод делал свое. И каждый чувствовал, что он приближается к краю могилы. Лёва голодал, но никогда он особенно не обращался к Богу с просьбой о хлебе насущном. Он терпел. Но однажды, встав утром, перед приемом больных на молитву, он сказал своему отцу: «Ты видишь, отец, я так хочу есть. Дай мне поесть». Только он помолился, не прошло и нескольких минут, как в дверь постучали. Вошел старик-инвалид-лапотник. Он плел лапти для всей бригады. «Доктор, вот, возьмите». И он протянул Леве мешочек. «Это я посылку получил. А я все время сыт, меня снабжают. Вот у меня и загорелось желание вас угостить. Берите». «Да я не могу». «Да берите, это ведь не взятка. Ведь я в своей работе от вас независим». Лёва пытался было отказаться, но старик оставил мешочек и ушел. В мешочке оказались куски сала и большие ржаные сухари. Ведь Бог есть любовь. От Маруси пришло письмо. Она в действующей армии, в авиационном полку старшим врачом. Самое тяжелое для Лёвы было, когда умирали люди, и он не мог им помочь. А условия работы становились невыносимыми. Наступила зима 1942 года, приближался 1943 год. Казалось, в жизни заключенных не было просвета, и черный призрак смерти витал над каждым. Из дома Лёва по-прежнему получал бодрые, утешительные письма. Маруся писала, что с октября 1942 года она на Сталинградском фронте. Ей много пришлось пережить, видеть и гибель детей, и жителей городов, и сел от ужасной бомбежки, а также переживать гибель своих товарищей-летчиков, останавливающих движение гитлеровских полчищ на Волге. Сама она осталась невредимой от пуль и осколков, но продолжительное дежурство зимой на аэродроме дали ревматизм и отразились на сердце. Во время переброски авиаполка на другой фронт в конце декабря 1942 года Марусе был дан отпуск на 10 дней, благодаря которому она смогла побывать дома у тяжело больного престарелого отца. Все это и многое другое Маруся подробно описывала своему любимому спутнику жизни. И хотя их пути так далеко разошлись, но сердцами они были вместе. И та же вера, надежда, любовь поддерживали их. А трудности и недостатки росли всюду. Освещение в колонии было керосиновое, но керосин доставляли неаккуратно, и на лампы его не хватало. Лёва стал изготовлять всевозможные ночники, используя стекла, отрезанные от пробирок. Но вот керосина совсем не стало, Лёва стал гнать дёготь из березовой коры, но, увы, налитый в керосиновую лампу, он не поднимался по фитилю и не горел. Тогда он придумал способ капания на фитиль. и деготь под стеклом лампы горел и давал освещение. Теперь можно было снова вести амбулаторный прием и обслуживать больных в стационаре. Но от амбулатории и стационара так несло дегтем, как будто здесь было дегтярное производство. Вскоре не стало спичек. Вспомнив свои юношеские годы, увлечение химией, Лёва стал изготовлять спички и химические зажигалки, которыми пользовалось и прибывающее начальство. Не стало йода. Лёва стал производить его из запасов йодоформа. Одним словом, приходилось всячески приспосабливаться, чтобы только выполнять свою работу и делать добро людям. Особенно Лёве помог врачебно-хирургический инструмент, который он получил из дома. Не было зубных щипцов, но местный кузнец под руководством Лёвы искусно отковал и отточил их. Одними этими зубными щипцами Лёва удачно приспособился выдергивать всякие зубы и корни. До города было далеко, и из соседней деревни стали приходить люди, страдающие больными зубами. Лёва помогал и им. Наступила весна, а затем и осень 1943 года. Все шло по-прежнему. В октябре 1943 года неожиданно пришло предписание отправить фельдшера Смирнского в колонию на станции Запрудовка. «Почему? Как? Зачем?» – недоумевал Лёва. Когда он приехал туда под конвоем, все выяснилось. Оказывается, прораб, который, будучи заключенным, долгое время работал вместе с Лёвой в Куязах, освободившись, устроился уже по вольному найму в колонии на станции Запрудовка. Высоко ценя Лёву как работника, он выхлопотал его к себе в Запрудовку. Колония была большая, половина мужчин, половина женщин. Работы брикад были очень тяжелые. Погрузка и разгрузка вагонов на станции Запрудовка. Большинство заключенных были очень сильно истощены. Когда туда приехал Лёва, зима уже вступила в свои права, а надо ли говорить, что зима – самый тяжелый период в жизни лишенных свободы. Больных было много, но все-таки всех больных и ослабших невозможно было освободить от работы. Да и где тот критерий, что один человек уже не может идти на работу по истощению, а другой еще может? Этот вопрос поднимал в душе Лёвы целую бурю. Он переживал страшные муки. Однажды, отвернувшись от наступавшей на него толпы при разводе, он взглянул на белый снег. И кого же он увидел? Там, на снегу, он ясно увидел никогда незабываемый им облик Христа в терновом венце. Губы Христа шевелились, он что-то шептал. Глаза и все обезображенное лицо выражали нечеловеческие муки и страдания. Сначала Лёва как бы застыл на месте, а потом бросился бежать. Сердце его разрывалось на части от рыданий. Кто он, Лёва? Что он подносит к устам Спасителя? И что ему делать? Объявить всех желающих получить освобождение от работы нетрудоспособными? Идти к начальнику? Просить улучшения питания для людей? Снизить нормы выработки? И то, и другое, и третье было одинаково нереально. Оставить медицинскую работу, но вряд ли кто другой сможет на его месте сделать все лучше и больше. И он мучился, страшно мучился, наблюдая все и сознавая себя каким-то ничтожным винтиком в этой машине, которая так же, как и все, из последних сил работала на фронт. С фронта поступила разбитая фашистская техника. Она шла в Домны на переплавку. Однажды, обходя под конвоем производства, Лёва забрался в фашистский танк и там раскрыл коробку с радиоаппаратурой. В этом деле Лёва был совершенно несведущ, однако всевозможные катушки все же забрал с собой. Вскоре он нашел магнит, надел одну катушку, а против магнита прикрепил сделанную из жести клистерную кружку, соединил с радиотрансляционной сетью, и у него в амбулатории получился прекрасный громкоговоритель. Теперь Лёва каждый день включал его и слушал, что происходит на фронтах. Маруся по-прежнему писала ему. В начале 1944 года она была на Белорусском фронте. В одном из своих писем она прислала Лёве известное стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». И Лёва ждал, молился и верил, что Господь сохранит ему его маленькую Марусю. Тот, кто был в тюрьме, кто знает неволю, решетку, колючую проволоку и штыки, только тот может осознать, как дорого то, что называется свободой. Когда страшный преступник, бандит или вор хочет убедить своих собеседников, что он говорит правду, он подтверждает свои слова своеобразной клятвой. «Вот, свободы мне не видать». А не видать свободы для заключенного – это значит быть похороненным заживо. Это значит, впереди только могила. Поэтому, когда заключенные бывают вместе и говорят, то самая любимая тема – это тема о свободе. Ее они видят во сне, они мечтают. И тогда, когда до конца срока остается меньше года, большинство переживает это очень мучительно. Считает не только месяцы, но и дни, часы, когда, наконец, откроются ворота тюрьмы, и они могут стать свободными, выйдут, наконец, и смогут уже больше никогда не слышать таких слов, как «повернись направо», «подтянись». Наконец-то они могут пойти туда, куда хотят, и делать то, что хотят. Приближались дни освобождение и Лёвы. Не первый раз получалось так, что его освобождали из тюрьмы, поэтому никаких особенных переживаний, ожидания свободы у него не было. Он жил другой свободой, свободой, которую дает Христос. И нужно прямо сказать, что эта неволя тяготила его как других заключенных. Он знал, что если он даже заболеет, а физически он был очень слаб, и если умрет здесь в заключении, то это не несчастье. Вся жизнь, вся свобода остается там, впереди, там, за смертью. И эта высшая свобода вдохновляла его. Санитарное начальство сменилось, и новый начальник санитарной службы был особенно внимателен к Лёве. Как-то раз, обходя с Лёвой бараки, начальник сказал: «Вы скоро оканчиваете срок, я хлопотал о том, чтобы вас оставили вольнонаемным, но, знаете, не разрешили. Говорят, вы какой-то особенный человек, вера у вас какая-то вредная».
«Вера у меня не вредная», — возразил, улыбаясь, Лёва. «Полагаю, самое лучшее».
«Ну, я в верах не разбираюсь», — развел руками начальник. «Но должен вам сказать, она вас губит, крепко губит. Но вот что еще я вам должен сказать. Вы очень худой.
Я сегодня дал распоряжение на кухне, чтобы вам готовили особо. Будет жареная рыба, ну и кое-что еще.
Это из каких ресурсов?
Да без ресурсов. Просто из общей пищи. Вам будут готовить и все.
Нет, я не могу так. Очень благодарен за вашу заботу, но пищу эту брать не буду.
Ну нет ничего плохого в этом. Ведь фактически это ничтожная крошка от каждого. А вы нужный работник, и вас не следует вот так оставлять без пищи. Вас следует поддержать.
Нет, я не могу, твердо заявил Лёва.
Так что же вам ваша совесть, ваша вера не позволяет?
Да, вера. Совесть не позволяет. Шли дни. И вот, наконец, настал день освобождения. Конец срока. Лёва собирался на свободу, но, увы. Его не вызвали для того, чтобы оформить документы на освобождение, но пришел начальник санчасти и сообщил.
«Не расстраивайтесь, вы понимаете, какое у нас положение. Вас заменить некому. Запросили центр, чтобы выслали врача или фельдшера. Ответили, что замены пока нет. Оставить такое количество людей без медицинской помощи мы не можем. Поэтому решили, что вы будете продолжать находиться в заключении, пока не найдут врача, который вас заменит».
Это известие нисколько не огорчило Лёву. Он отлично понимал, что оставить здесь, в стационаре, многих больных, также всю колонию без медицинской помощи нельзя. Он понимал также, что его боятся, как верующего христианина, чтобы он жил вольнонаемным, и спокойно ответил начальнику. «Возражать не могу. А если так сложились обстоятельства, буду честно работать, пока не подыщите заместителя». Не первый раз уже получалось так, что Лёва ни за что ни про что пересиживал свой срок. Конечно, он устал, измучился. Видя вокруг страдания и за все 5 лет не встретив ни одного брата, ни одного, с кем бы он мог глубоко поделиться мыслями об Иисусе, вместе помолиться. Наконец настал день, когда приехал вольнонаемный фельдшер. Это была молодая девушка, недавно окончившая фельдшерскую школу. Лёва подробно рассказал ей о характере работы, познакомил со всеми трудностями, пожелал успеха. Девушка страшно боялась новой работы, боялась наделать ошибок, но Лёва всячески ее ободрял. Рекомендовал почаще заглядывать в учебники, справочники, а главное – быть чуткой, внимательной и наблюдательной. Доброта и сострадание не помешают лечению больных. И вот, наконец, перед ним отворились железные двери, он вышел. Перед ним расстилался незнакомый город. Есть ли тут дети Божии? Господи, Ты сам устрой мой путь дальше. Веди меня. Тихо, внутренно молился он. И вдруг кто-то дотронулся до его руки. Он остановился. «Я нашла ваших братьев и сестер. Они ждут вас!» — услышал он. Перед ним стояла девушка, жительница Белорецка. Будучи в заключении, она когда-то работала медсестрой. Лёва не скрывал от нее, что он христианин, и рассказывал о таких же, как он, братьях и сестрах, которые живут по Евангелию. Девушку эту перевели в другую колонию. Но, окончив срок и оказавшись на свободе, она не забыла о Лёве, разыскала его единомышленников, верующих людей, познакомилась с ними, узнала день освобождения Лёвы и пришла для того, чтобы проводить его к верующим. Вот так сделал Господь.